Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 25 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем говорить о главных событиях этого дня. Продолжаем обсуждать главные темы и следить за московскими пробками. Яндекс оценивает ситуацию в эти минуты на городских улицах в 6 баллов. Главные проблемы в традиционных местах на юго-востоке, в районе Белой дачи, сейчас, по сути, без движения МКАД, и в ту и в другую сторону, на северо-западе. Если я правильно понимаю, да, на северо-западе довольно большая пробка. Внешний МКАД там останавливается, чуть-чуть не доезжая до Новой Риги. Там, судя по Яндексу, ремонтные работы. А внутренний МКАД примерно в том же районе останавливается. Ну, соответственно, тут пробка начинается еще до пересечения МКАДа и Можайки. Что касается третьего транспортного кольца, тут традиционные сложности. Внешняя трешка останавливается где-то в районе Новохохловской станции МЦК. И вот оттуда начинается эта пробка, которая, по сути, до Савеловской эстакады. Это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8, код города 495. А вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Ливни настолько сильны на юге, что в Сочи разрушили автомобильный мост. А Владимир Путин заявил, что собирается поручить прокуратуре искать зарубежные счета чиновников.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, в Краснодарском крае сильные дожди. Накануне было потоплено более десятка населенных пунктов, железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушен мост на дороге Туапсе-Майкоп. Все службы переведены на круглосуточный режим работы. Предварительная информация такова, что в Туапсинском районе от воды пострадали 836 домовладений, эвакуированы 460 человек, 140 жителей размещены во временных пунктах. Там введен режим чрезвычайной ситуации. До этого МЧС распространяло экстренное предупреждение о ливнях с грозами, о граде, о ветре на территории края 25 и 26 октября. Но, напомню, все началось еще 24 числа. Главное сообщение о 20-метровом участке федеральной трассы А-147. РИА Новости пишет, что пострадавших нет, восстановительные работы вести невозможно, потому что паводок не прекращается. Генеральный директор информационного агентства строительства Александр Гусев с нами на связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, это какой-то, ну, какой-то запредельный дождь? Почему так? Вроде как синоптики не говорят, что уж все настолько сложно, а складывается впечатление, что, по сути, Краснодарский край, ну, тонет.
Вы знаете, тут есть одно «но». На все случаи жизни никогда застраховаться невозможно. И от природы можно ожидать всего самого плохого. Но здесь есть также и одно «но» — упущение при проектировке. Обычно в таких сложных районах, где строятся мосты или дороги, нужно учитывать историю климата. То есть, прежде чем проектировать что-то, нужно взглянуть в историю, что было ранее, какие потоки были, какие дожди, сколько суток и так далее. Вот в таких трудных районах это должно учитываться. Но теперь случилось то, что случилось, и я предполагаю, что, скорее всего, там были не рассчитаны на такую водную нагрузку водоотведения, или вообще его там не было в некоторых местах. И поэтому вода смыла то, что она смыла.
Скажите, но все-таки вот вода смыла автомобильный, автодорожный мост. Так часто бывает?
Да. К сожалению, такое бывает. Вот. Но так бывает, что вот давайте вспомним с вами пражские мосты, да, которые построены там в каком-то веке. Да, их не смывало даже несколько лет назад, когда там затопило половина Праги, половина Европы. Вот. Они до сих пор стоят, потому что они строились немножко по другой технологии. Сейчас технологии меняются и стараются во многом экономить, в том числе не рассчитывая 5-7-кратную нагрузку со стороны воды или грунта. И получается то, что мы получаем. И еще один момент, что уже несколько лет в такие сложные участки ставятся датчики, которые фиксируют подвижность грунта или моста, и которые дают информацию обслуживающим организациям о том, что есть некоторые трещины или повреждения, или сдвиг таких мостов, где надо срочно запрещать движение и изучать состояние моста или дороги.
Еще один вопрос. Вот сейчас нам говорят, что из-за непрекращающегося паводка к восстановительным работам приступить пока невозможно. Ну, непрекращающийся-то он паводок пока еще и суток нет. Но все-таки, а как долго потом восстанавливать все это будут?
Вы знаете, восстановительный процесс, он состоит из нескольких этапов. Первый этап — нужно сначала устранить препятствия, то есть доступа к этим участкам. Это первое. Второе. Как правило, делают водоотводы для того, чтобы в случае повторения опять чего-то не смыло. И не дай бог там сотрудников не смыло или рабочих. И только третий этап — к оценке нанесенного ущерба. И четвертый — уже непосредственно восстановление.
То есть это довольно долго?
Да, конечно. Но потому что нужно же сделать так, чтобы уже опять не смыло или не обрушилось, не дай бог.
Ну вот в данном случае, если мы говорим про федеральную трассу, 20-метровый вроде как участок всего лишь поврежден, но это как раз мост, поэтому, скорее всего, объехать вот так запросто этот маленький фрагмент невозможно. Это значит, целая федеральная трасса на довольно большой срок будет выключена из эксплуатации.
Да, к сожалению, так. Но обычно делается таким образом: устанавливают временное какое-то сооружение, с помощью, как правило, это может быть каких-то инженерных военных вещей, да, и потом начинается уже основательное восстановление старого, а, скорее всего, строительство нового моста.
Понятно, спасибо. Александр Гусев, генеральный директор информационного агентства «Строительство», был с нами на прямой связи. То есть виноват Советский Союз, что мост построил? Слушайте, Ипатий, у вас что-то личное с Ротенбергами, вот мне кажется, потому что... Одни люди строят, другие люди эксплуатируют, третьи люди так или иначе предсказывают погоду. Но для вас виноваты одни и те же. Вы разными текстами пишете одно и то же. У Ипатия с Ротенбергами какие-то противоречия. Ладно, Мартин обращает внимание на то, что надо вспоминать Крымск. Это действительно так. 6 лет назад последний раз было серьезное наводнение в Краснодарском крае. Тогда тоже были проливные дожди. 2 суток, более чем 3-5-месячная норма осадков и более 34 тысяч человек тогда пострадали. По официальным данным, погиб 171 человек. Напомню, нынешние проблемы возникли вчера вечером. Как чрезвычайную ситуацию предполагали, что что-то подобное произойдет в Краснодарском крае сегодня и завтра. Но началось все еще вечером. Портовый флот, это срочное сообщение, которое в эти минуты приходит из Краснодара. Портовый флот Туапсинского морского торгового порта перевели на усиленный режим работы из-за ливней, которые подтопили районы города. Круглосуточный штаб создан в порту. Напомню, в зоне подтопления на данный момент, по данным властей Туапсинского района, погибли 2 человека, один пропал без вести, еще 2 пострадали. На 13 часов Москвы, последние данные ТАСС приводил, почти 33 тысячи человек там оставались без света. Сильные ливни. Вы связывались со своими родственниками в Краснодарском крае? У вас есть последние сообщения по поводу того, что там происходит? 7373948, телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Дозванивайтесь, еще раз напомню, Краснодарский край страдает от очередного наводнения. Прошлое наводнение, крупное наводнение было там в 2012 году, в июле месяце, когда все узнали название города Крымск. 7373948, телефон прямого эфира. Да, конечно, Ипатий прав, а Ротенберги нет. Ну, вот такое ощущение у 946-го. Но мы-то сейчас не о правоте говорим, а о конкретной истории. Вот, например, Великий Немой тоже обращает внимание. Смотрите, какая штука. Александр Гусев ведь об этом тоже упоминал. А старые мосты почему-то не смывает. В Питере, вот, например, мосты не смывало. В Праге, например, мосты не смывало. А в Краснодарском крае смывает. 7373948. Может быть, у нас дожди особенные? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, меня Денис зовут. Ну, я немножко не согласен, что к Крымске. Я, например, в 2014 году летом в июне ездил в Краснодарский край, так? И могу сказать, что я очень удачно проехал, потому что в Лермонтово тоже было, мост не смыло, но движение на сутки перекрывали из-за этого. Поэтому, алло.
То есть для них это обычная история?
Ну, это горы, поверьте, понимаете, это горы. Тут, как всегда, не угадаешь. Да, они рассчитывают эти паводки, но там, опять же, там есть такая шкала оценки. То есть, допустим, там такой паводок произойдет раз в 100 лет. Ну, вот как, а мост рассчитан на 100 лет. Вот мы будем его считать как 100 лет или, допустим, как раз в 80.
Говорят, меньше. Подобного рода сооружения надо строить с серьезным запасом. 7373948. ну, в том смысле, что в таком случае, если мост рассчитан на 100 лет, надо как-то вот продумывать и подобного рода затопление. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, да.
Прошу.
Андрей меня зовут.
Да.
Мое мнение, что строят, вот, особенно то, что касательно Ротенбергов, сейчас новые технологии. Вот только что сидели с моим товарищем, он вчера прилетел из Сочи, да, и супруга сейчас вот звонила, мы только что разговаривали. Там, конечно, уже прислали видео мне там на телефон. Страшная ситуация, потому что просто очень высоко поднялась вода. И показывает, что вот эта особенно река, вот эта Мздымда есть, да, это сумасшедшая река, так и называется, сумасшедшая.
Ну, так я как раз хотел сказать, они ведь ее так и называют.
Да, она и называет. Она просто такие вещи там вытворяет, сносит дороги и все. Вот второй мост уже снесло, и с двумя городами, там я забыл, как называется, тоже еще сейчас вот буквально недавно снесло еще один мост. Там
нет, но реально... вот у вас, я понимаю, что природа, она такая.
Да.
Ну так вот, у вас есть ответ на вопрос, почему в Праге не смывает мосты, которые строили там сто лет назад или 200?
Это, да, нет, ребят, это горы, понимаете, здесь не в том смысле, что...
Ага.
Там тоже есть такие вещи, есть вот в Италии недавно упал мост. Тоже строили в те времена отлично, вы видели? Там просто обвалился мост, страшно.
Понятно, там, спасибо, понял.
Нет, ребят, это не согласен.
Природа, она везде природа, да. И 692-й тоже, это Европе-то не смотрят. Подождите, вот когда мы говорим про Прагу, когда Александр Гусев вспоминал про Прагу, он говорил про Прагу, а не про Европу. Он говорил о конкретной истории. В Праге было сильное наводнение, и при этом мосты не смыло. А Константин говорит, это в Европе-то не смывает. Нет, Прага, конечно, в Европе, но тогда получается, что вот нынешняя ситуация, она ведь тоже в Европе. Да, это в Европе-то не смывает? Ответ простой, да, вчера смыло, как раз в Краснодарском крае. Слушаем вас, здравствуйте.
Простите, но есть большие разницы. Полноводность горной реки и полноводность равнинной реки. Угу. Здесь показали, как напор потока. Если говорить о Мздымте, она чем коварна? Она очень мелководна и широка, но обладает большим руслом и высокими берегами. И когда идет водосброс, так называемый, по ней с гигантской скоростью идет поток не просто воды, а камней.
Не-не-не, слушайте, если вы пытаетесь объяснить про горные реки, то про Мздымту вообще надо отдельно объяснять. Конечно. Потому что с ней вообще много чего интересного сделали. Конечно. За последние 10 лет.
Но Прагу приводить точно нельзя в сравнение, потому что это широченная полноводная река.
Обратите внимание, сравнивают не реки, а мосты над реками.
Да, верно, мосты. Так вот, мосты в Праге обладают огромными боновыми такими сооружениями, водоотводящими специальными устройствами.
Еще раз, вы тоже хотите сказать просто, что ничего такого нет, это несчастный случай?
Я хочу сказать, что плохое случается.
Ну, конечно.
И в горной местности оно случается чаще и трагичнее, чем может быть где-либо, тем более в Праге.
Понятно. Александр Фельдман пишет, моя теща планировала сегодня вечером выезжать в Москву из Туапсе, видимо, придется на перекладных до Краснодара, потом самолетом. Сообщают, что в городе раскуплены все запасы бутилированной воды, обещают развозить цистернами, но пока что не наблюдается. Ну, погода нехорошая, это дополнительные сложности. Я напомню, что чрезвычайную ситуацию в Краснодарском крае предсказывали на сегодня и завтра, все началось еще вчера. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет. Слушайте, мне показалось, что это есть там конструктивная ошибка. Там, по-моему, мост сборного железобетона. Из сборного железобетона. Когда пролет, изготовленный на заводе, укладывается на опоры, изготовленные на месте. То есть это не металлический. И его боковым потоком его сносит. Он не закреплен достаточно, получается. Он не монолитный, сплошняком был.
Ну, давайте все-таки мы не будем в радиоэфире пытаться установить причину, по которой смыло мост.
Да. Нет, это... Типовые мосты, они, возможно, он и был построен, и не рассчитан из-за этого.
Понятно. Устанавливаю причины смывания мостов по фотографии. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Звоните круглосуточно. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Я бы хотел поправить предыдущих слушателей.
Прошу.
По факту в Италии было возбуждено дело в адрес тех фигурантов, которые были руководителями и эксплуатантами рухнувшего моста. У нас, к сожалению, такая же история происходит. У нас сейчас начнутся опять прорываться трубы кипятком и т.д. и т.п. Все это связано с тем, что...
А я прошу прощения, секундочку, Вайс. Ну вот давайте, вы любите встать на броневик, но в данном случае помните, почему упал мост в Италии?
Виадук упал ввиду того, что там не было установлено надлежащее современное оборудование, это во-первых.
Вайс, еще раз, а теперь вспоминаем, а в Краснодарском крае что произошло?
Мы сейчас обсуждаем тему рухнувшей переправы, видимо, моста.
То есть вы не понимаете разницы между чрезвычайной ситуацией и тем, что произошло в Италии. Хорошо, нет вопросов. Деньги на мост распилили, уверен Валерий. Во Франции, пишет Зекс 455, пишет, недавно тоже река поднялась, есть погибшие на юге ближе к Испании. 7373948, телефон прямого эфира. Хотелось бы услышать людей, которые сегодня связывались с Краснодарским краем. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Напомню, Краснодарский край продолжает страдать под дождями серьезными. Весь зоопарк при этом погиб, пишет Сергей Р. Но это в Праге во время наводнения. Мы сейчас о Краснодарском крае говорим. Или вы все-таки настаиваете, если там надо обязательно доказать, что там тоже было плохо, но потому что сравнивать нельзя. Краснодарский край, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, прошу. Я только связывался.
Что говорят?
Ну, говорят, как бы оттуда машины движутся.
Вот. То есть выехать оттуда все-таки можно?
Ну, двигаются, вот он стоит, у меня человек там на машине, вот он оттуда машины, говорит, двигаются. Потихоньку. Может, там не все-то и смыло так?
Ну, судя по видео, вроде как все. Но, может быть, там объезд есть?
Там одну подпору вроде как смыло.
Понятно. Значит, движение в районе этого моста, где поврежден 20-метровый участок федеральной трассы А-147, в одну сторону продолжается?
Ну, вот по его словам, что да.
Чего говорит про погоду-то?
Погода так восстановилась нормально.
А, погода уже сейчас нормальная там.
Да, уже я вода понял. Падает. Вода есть, но падает.
Понятно, спасибо. 7373948. Хорошие новости. Во-первых, погода нормальная. Во-вторых, вода уже падает. В-третьих, движение оттуда сюда, так сказать, на материк в нынешних условиях сейчас уже идет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Ну, я вот хотел бы что сказать. Я не знаю, как там движение идет. Я сегодня посмотрел по новостям этот мост, и я там ездил неоднократно, там нет никаких объездов, одна дорога, вот, и не знаю, столько там какой-то инженерный мост соорудили, да. Ну, просто что хотел сказать, там вообще вот эта дорога, которую я сколько раз ездил в Сочи, всегда удивлялся, она настолько вот какая-то старая и не соответствует своему вообще уровню, да, то есть Сочи у нас город-курорт, там Путин туда есть, еще кто-то, и по ней вот этот кусок едешь откуда? От Джубги до Сочи, там 200 километров, и едешь 5-6 часов. То есть не за то, что пробки, а за то, что она вся вот такая извилистая, везде эти мосты, везде ограничения. То есть, ну, по мне так надо дорогу давно уже реконструировать.
Ну, вы же знаете, что совсем недавно в новостях появились сообщения о том, что эту дорогу собираются построить, по сути, вновь, но многие говорили, что это будет слишком дорого.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Владимир Путин намерен поручить прокуратуре искать зарубежные счета чиновников. Это из сегодняшних новостей. Надзорное ведомство должно будет взаимодействовать по этому поводу и с иностранными органами, помогать прокуратуре. Финансовой операцией будет Центробанк. Владимир Путин уже внес как президент законопроект в Государственную Думу. Отмечается, что согласно российскому законодательству, сейчас чиновникам, депутатам, государственным служащим вообще из России нельзя открывать, иметь счета и хранить наличные деньги и ценности в зарубежных банках. Надо сказать, что нельзя-то довольно давно, но есть подозрение, что они до сих пор, несмотря на то, что нельзя, эти счета имеют. Иначе бы и не надо было писать новый закон, согласно которому прокуратура получит соответствующее задание – искать зарубежные счета чиновников. Виктор Цимбал, эксперт Национального антикоррупционного комитета. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, ну, во-первых, действительно, им же ведь довольно давно нельзя. Получается, что за это время, вот за эти несколько лет, так и не смогли найти? Или не было закона нужного?
Ну, во-первых, хотел бы сказать, что принятие этого закона лежит в русле тех законотворческих инициатив, которые принимает Россия как член группы стран ГРЕКО, объединенных по теме борьбы с коррупцией. Соответственно, за последнее время по линии Центробанка и налоговых служб произошло открытие многих компаний и счетов граждан, имеющихся за границей. И эти структуры финансовые, наш Центробанк и, соответственно, налоговая служба, меняются информацией со многими, во всяком случае, с большинством европейских стран и многими странами в мире. Принятие этого закона, оно просто детализирует права именно прокуратуры генеральной, которая может теперь напрямую, минуя определенные структуры, например, Центробанка, обмениваться этой информацией именно по теме борьбы с коррупцией и наличием счетов у лиц, занимающих государственные должности.
Смотрите, но все-таки возвращаясь к этой истории, значит, получается, что поиск проводить довольно сложно на данный момент, и без нового закона не обойтись. А в чем сложности?
Ну, во-первых, сложности, вы знаете, что отчитываются у нас чиновники и лица, приравненные к ним, как сами, так и члены их семьи, в круг которых входит близкий родственник, то есть жены и несовершеннолетние дети. Поэтому укрывают различными способами, записывая на друзей, на дальних родственников, там, совершеннолетних детей, и собирая вот эту информацию, то есть анализировать эту информацию достаточно проблематично, потому что не всегда можно выяснить, каков круг родственника у того или иного чиновника. То есть есть определенная проблема именно в том, что многие скрывают свои счета или наличие имущества.
Юридически деньги родственников много, а как это получается? Это что, презумпция невиновности не действует?
Позволю вам напомнить, что для лиц, занимающих государственные должности или должности, приравненные к ним, федеральным законом 230 ФЗ, это от 2012 года, введена прямая ответственность за предоставление сведений о своих доходах в случае, если они за своими расходами, в случае, если они не соответствуют их доходам. И вот как раз статья 17 этого закона прямо требует от Генеральной прокуратуры выяснения всех обстоятельств в случае, если обнаружится такое несоответствие, то есть между доходами и расходами.
Еще один вопрос, Виктор Анатольевич. Вот это довольно часто звучит в таких случаях, а вот сейчас пишет нам 335-й, он у нас великий немой, подписывается. Да ладно, кому положено, все знают и так.
Как вам сказать, есть определенные структуры, но надо различать, есть оперативная информация, полученная в рамках тех или иных, например, оперативно-розыскных мероприятий. Но ее легализовать и, например, облечь форму того или иного документа достаточно проблематично. На уголовное дело, например, материалов мало, недостаточно доказательств. А вот для гражданского иска той же Генеральной прокуратуры, вспомните дело полковника Захарченко, которое рассматривается. Генеральная прокуратура как раз в рамках вот этого законодательства о борьбе с коррупцией и о 230 ФЗ по несоответствию доходов и расходов, она как раз арестовала и конфисковала, вернее, денежные средства полковника Захарченко, эти 9 миллиардов, и в том числе и квартиры, и машины.
Спасибо.
То есть информацию можно одну легализовать, а другую еще рано.
Спасибо. Виктор Цымбал, эксперт Национального антикоррупционного комитета. Срочные сообщения приходят одно за одним по поводу того, что происходит в Краснодарском крае. Во-первых, заявление мэра Сочи Анатолия Пахомова. Он говорит, что 5-7 дней город может спокойно существовать, как и раньше. Ну и еще про Туапсе, нароженное из-за непогоды водоснабжение в этом городе, восстановят не раньше вечера завтрашнего дня. Другие новости прямо сейчас. Информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». В четверг, 25 октября, мы продолжаем разговоры о том, что происходит в стране и в мире. Обсуждаем главные темы, следим за лентами новостей и картой московских пробок. Яндекса оценивает ситуацию в эти минуты всего в 6 баллов. После вчерашнего это кажется, ну, просто детским утренником. Сегодня, кстати, Яндекс даже не обещает нам 9-бальные пробки. В это трудно поверить, но это так. Даже не обещает. После вчерашних 10 баллов сегодня большинство людей, видимо, решило просто не ехать в Москву на всякий случай, но, чтобы не гневить никого. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Елена Батурина возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Депутат Тамара Плетнева предложила заблокировать сайты знакомств, но потом сказала, что ничего подобного не говорила.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить, 7373948, код города 495. Forbes, очередной список богатейших женщин России, публикует состояние президента компании Intec Management Елены Батуриной. Forbes оценивает в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Как обычно в таких случаях появляются комментарии, мол, это неправильные цифры, на самом деле цифры другие, но давайте мы будем исходить из того, что это, скорее всего, не бедные женщины. Более того, это, скорее всего, богатые и одни из самых богатых женщин. Но Forbes этих женщин ставит именно в таком порядке и называет богатейшими женщинами России. На второй строчке директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук, у которой заработок оценивают в 600 миллионов долларов. А на третьем месте Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева, президента и владельца французского футбольного клуба «Монако». Ее состояние тоже оценивают в 600 миллионов долларов. Потом идет Наталья Филева, она владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус», и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева, она сейчас член совета директоров «Прогресс Капитала», замыкает пятерку богатейших женщин России. Итак, еще раз напомню, Елена Батурина, Татьяна Бакальчук, Елена Рыболовлева, Наталья Филева и Ольга Белявцева. Ольга Кузнецова, радиоведущая и соавтор проекта «Бизнес на каблуках». Ольга Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Трудно ли в России быть богатой женщиной?
Очень трудно в России сначала стать богатой женщиной, а потом сохранить свои активы. Я начала работать в 91-м году. И на самом деле в предпринимательстве разбираюсь доподлинно, почти 30 лет этим занимаюсь. Начинала с небольшого предприятия, потом руководила 4 предприятиями. То есть знаю путь от и до. Что хочу сказать? Так начинала-то я тогда, это еще экономическая ситуация была, благоприятствовала развитию и становлению предпринимательства. А сейчас, в период экономического кризиса, уже нельзя говорить о том, что кто-то может успешно работать и богатеть. Сейчас сохранить бы то, что было наработано в разных отраслях нашими женщинами-предпринимательницами. Действительно, как руководитель дамского клуба и как медиаведущая, я прослеживаю многие женские судьбы, и в том числе их деловые стороны. Одни в один голос говорят, что стать самыми богатыми женщинами, как правило, помогают мужья, которые имеют либо административный ресурс, либо финансовый ресурс. Чаще всего в России происходило именно так. Самой женщине заработать возможно. Женщины российские умницы, таланты, но... Постоянно, как только начинает богатеть предприятие, постоянно что-то происходит или кто-то появляется. Либо это куча проверяющих, либо это местные власти начинают смотреть на эту предпринимательницу косо и говорят ей, что надо типа делиться. Либо другие какие-то препятствия возникают у предпринимателей и не дают им возможность развиваться и становиться богаче и богаче.
Ольга Михайловна, скажите, ну, вы уже упомянули, что довольно часто говорят о том, ну, как только слышат список богатых женщин, задаются вопросом, кто у нас муж. Но все-таки, да, возвращаясь к нынешнему списку богатейших женщин России, в котором на втором месте человек, о котором прежде говорили, ну, не так много, как мне кажется, Татьяна Бакальчук, к примеру. Значит, в списке здесь две женщины, которых обычно, как бизнесменов, упоминают в паре с мужьями. Татьяна и Владислав Бакальчук и Наталья и Владислав Филёвы. Это все-таки семейный бизнес, это максимум, что может позволить себе женщина?
На самом деле, если в стране созданы благоприятные условия для развития предпринимательства, женщина может творить и может богатеть, и не только сама, но и делать богатыми своих партнеров, своих сотрудников. Так далее. Дело же не в том, где она и как она, с мужем или при муже. Дело в условиях, которые либо созданы для развития предпринимательства, либо не созданы.
Но они ведь либо созданы, либо не созданы, и для мужчин, и для женщин одинаково. Или есть особенности и тут?
Есть, конечно, наши российские традиции, наш российский менталитет. У нас всегда, как раньше говорили, сиди, женщина, твой угол пятый, слушай мужа и помалкивай. И это также сказывается и в бизнесе. Например, когда я приходила к кому-то из чиновников для того, чтобы согласовать с ними вопрос открытия нового предприятия, на меня смотрели косо и с удивлением. Типа, что может эта блондинка? Да она просто несерьезная. А вот если бы с тем же самым вопросом пришел мужчина, то к нему бы отнеслись, ну, как к более авторитетному человеку. Хотя всего лишь разница в поле.
Но вы же... разница. Так вот, вы же можете сравнивать то, что было в 90-е, и то, что сейчас. Да. А здесь что-то меняется?
Ой, вы знаете, очень многое поменялось. Мы с вами видим уже, что творится на финансовом рынке. То есть там полный беспредел. Второй момент. Это очень жесткий административный прессинг. Как было в 90-х, но в 90-х еще был он более слабый, а сейчас еще тяжелее. Ну и, конечно, нельзя исключать мафиозные структуры, которые расцвели пышным цветом. Причем сейчас они уже зачастую в сцепке с такими-то силовыми структурами. Это тоже не работает на наше процветание с вами, наше развитие и наше богатство. Это мешает, это препятствие.
Спасибо. Радиоведущая и соавтор проекта «Бизнес на каблуках» Ольга Кузнецова была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем список богатейших женщин России по версии Forbes. Я цитировать буду как раз Forbes, кстати, возвращаясь к фамилии Бакальчук, это новая для многих фамилия, сооснователь компании Wildberries Татьяна Бакальчук с мужем Владиславом, получается, создали суперпроект. Теперь она на втором месте среди богатейших женщин после Елены Батуриной. Forbes пишет, что единственный раз поговорить с Татьяной Бакальчук им удалось в 2012 году, и тогда стало известно, что свой небольшой бизнес супруги начали у себя в квартире. Муж до этого занимался бизнесом по продаже компьютеров, а он предоставлял доступ в интернет, жена преподавала иностранные языки. Напомню, 2012 год. Сейчас 2018, и жена уже вторая в списке богатейших женщин России по версии Forbes. Преподавать стало невозможно с рождением первой дочери. В семье было четверо детей тогда. Возникла потребность в новом заработке, и они решили попытаться продавать одежду из немецких каталогов Otto Group. То есть она все-таки раньше преподавала, они в 2012 году. Домен wildberries.ru зарегистрировали еще 30 марта 2004 года. Напомню, это часть биографии Татьяны Бакальчук, которая на втором месте... Извините, богатейших женщин России по версии Forbes. Трудно ли быть богатой женщиной в Российской Федерации? На этот вопрос хотелось бы услышать ответ. 7373948. Слушаем вас.
Здравствуйте. А вопрос можно?
Женщина.
Задать?
Нет, мы сейчас мнение выслушиваем. 7373948. Телефон прямого эфира. Можно писать через сайт. Обычная спекуляция. Ипатий, вы полагаете, что спекуляция, вот то, как это называлось в Советском Союзе, это ничего? Попробуйте что-нибудь продать. За абсолютно любой богатой либо успешной женщиной всегда стоит мужчина, всегда большими буквами пишет 334-й. Но не любая женщина согласится с вами 334-й. 7373948. Григорий из Питера говорит, ну, а Батурина, она же все сама... А, про Батурину мы уже знаем. Она не первый раз на первом месте, насколько я понимаю. Ипатий пишет, что женщины в бизнесе более жесткие. Они уж если обиду затаили, то конкурента Киллеруза... Ух ты, боже мой, Ипатий так много знает о женщинах, как бизнесменах. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Прошу.
Ну, во-первых, быть богатым человеку в принципе очень трудно.
Ну да.
Вот. Во-вторых, 600 миллионов – это не такие большие деньги. И заработать их, в принципе, можно. А вот сохранить их очень сложно, потому что деньги должны делать деньги. Иначе ты очень быстро обеднеешь. В нашей стране возможно, но, к сожалению, не во всех отраслях. Вот, например, та, которая бы интересовала меня потенциально, несмотря на мой возраст, я уже понимаю, что в данной ситуации это невозможно. Но дети как-то крутятся. Я не могу сказать, что они жалуются. Пока, слава богу, не жалуются. Что касается женщин, вы знаете, они, наверное, более цепкие, и у них как-то нюх, что ли, больше развит. Я вот просто служу по своим снохам. Парни, это не глупые у нас. Но девчонки, вот они, и чувство самосохранения. Вот как-то у них это получается, с одной стороны, ненавязчиво, а с другой стороны, очень цепко. Я вообще молодцы. Ну, в общем-то, вот и все, что я хотела сказать. Но я вам еще хочу сказать, что 600 миллионов – это не такие большие деньги.
Нет, может быть, но для большинства людей это деньги достаточно большие. Во-первых, во-вторых...
Я имею в виду для списка Forbes и для бизнесмена, которые действительно реально занимаются не только в пределах нашей страны, а в принципе в пределах, ну, хотя бы Европы или хотя бы... России, Китая и там каких-то прилегающих стран.
Ну, и все-таки согласитесь, что это приятно услышать, что на второй строчке среди самых богатых бизнесменов, бизнесвумен, если так уж мы говорим, человек, который, ну, получается, они с семьей открыли компанию, там еще, правда, есть один человек, его зовут Сергей Ануфриев. Партнер. Но это люди, которые сами придумали и чуть ли не своими силами обрабатывали и доставляли вещи еще в 2004 году. А теперь, пожалуйста, 600 миллионов.
Юрий Викторович, так все начинали. Так все когда-то начинали.
Хорошо.
Я не имею в виду себя. Я имею в виду своих детей. Так все когда-то начинали. Это не ноу-хау.
Нет, не ноу-хау.
Я начинала с небольших квартир... или каких-нибудь маленьких арендованных подвальчиков.
Много ли людей, которые начинали со своих квартир в списках на вершинах?
Не знаю, но я думаю, что то, что вы говорите, это не единичный пример.
Понятно, спасибо. А многие в этой связи обращают внимание на ту же Наталью Филеву с авиакомпании «Сибири Глобус», а Ольга Белявцева, бывший акционер завода «Лебедянский». Еще раз напомню, 5 богатейших женщин по версии Форбса, и каждая из них заработали уже по много денег. Елена Батурина на первом месте, более $1 миллиарда, 1 200 000 000. Татьяна Бакальчук, магазин одежды «Wildberries», $600 миллионов. Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента французского футбольного клуба «Монако». Теперь она на третьей строчке, у нее тоже $600 миллионов. Наталья Филева на четвертом месте, авиакомпании «Сибири Глобус». И Ольга Белявцева, член совета директоров «Прогресс Капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский», замыкает эту пятерку.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Депутат Тамара Плетнева предложила заблокировать сайты знакомств. Сегодня такие новости появились, но потом появились новости. Депутат Тамара Плетнева больше не будет разговаривать с журналистами. Депутат Тамара Плетнева говорит, что она не говорила того, что приписывают ей. А давайте предположим, что есть такая идея. Заблокировать сайты знакомств. Есть такая идея, что подобные ресурсы оказывают негативное влияние на отношения в паре. Не буду говорить вот так аккуратно. До этого-то я бы сказал депутат Плетнева, но теперь буду говорить. Некоторые утверждают буквально следующее в интервью агентству «Москва», цитата. «Мы тоже в свое время по-разному знакомились и в транспорте, и на улице, и на танцах, но это не значит, что сразу женились. Мы дружили, договаривались, как-то ходили свататься, представлялись родителям, а уж потом женились. А тут чего, нажали на кнопочку, совпало? Давай, да? Так говорят некоторые, в интервью агентству «Москва». Агентство пишет, что это депутат Плетнева. Яна Лейкина, психолог, коуч, с нами на связи. Яна Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Может, правда, вот тот человеческий вариант знакомства более человеческий?
Ну, все зависит от того, что какой реальности мы сейчас живем. Мы живем сейчас в эпоху четвертой промышленной революции, в цифровом мире. И, безусловно, сейчас все сетевые способы решения вопросов очень восприняты, очень эффективно, особенно молодежью. Поэтому мне трудно представить себе, что в огромных мегаполисах, например, без вот этих сетевых знакомств люди могли бы реально устраивать свои судьбы.
Но, возвращаясь к этой попытке сравнивать, мы ведь все время пытаемся сравнивать, мол, вчера было ничего, сегодня намного хуже становится, потому что люди знакомятся, по сути, не видя друг друга. Вот обращают внимание ведь на это. С той стороны интернета может оказаться кто угодно. Какой-то аферист или больной, к примеру. Или это не проблема?
Ну, вы знаете, все зависит от того, насколько, ну, сам человек, который, в общем-то, выходит в интернет для знакомства, к этому подготовлен. Безусловно, может быть всякое. Но важно быть, как говорится, вооруженным. То есть необходимо спросить сразу реальное фото, обратить внимание на то, как соответствует, например, фотография указанному возрасту, например, стилю общения. Задать вопросы, на которые потребуется, ну, такое самораскрытие некое. Про, например, про там школьные годы, про родителей, про увлечения и так далее. И потом мы же не принимаем решение о том, что будем общаться с человеком или нет, только на основании интернет-знакомства. Обязательно рекомендуется, если знакомство состоялось 3-4 раза, встречаться лично и уже общаться вживую. Это некий такой способ для того, чтобы, ну, расширить базу данных, что называется. Потому что, конечно, особенно люди в больших городах живут в очень таком напряженном ритме, дом-работы, и у них нет времени встречаться с новыми людьми без вот такого специального подготовительного, ну что ли, этапа.
Вообще, вот если говорить о наличии специальных служб, ведь как раз в позднесоветское время появились так называемые службы знакомств, где уже появлялись анкеты. Ну, это вот то, из чего получились нынешние сайты знакомств в интернете. Просто теперь попасть в такую службу намного легче и вариантов намного больше. Насколько правильно их существование? Ведь до этого люди встречались без специалистов, на танцах, где-то еще.
Знаете, это не совсем так. Ведь мы же вспомним с вами, что институт СВОХ существовал всегда.
Это правда.
Да. И родители были довольно активны, когда присматривали будущую там супругу или супруга для своих детей. Вот эти сговоры, родительские сговоры, когда родители прилагали специальные усилия для того, чтобы молодые могли познакомиться, встретиться, они были всегда. СВОХи были всегда. Я-то как раз считаю, что такой, знаете, вот период, там, допустим, после революции, послевоенное время. Вот тогда институт брака был достаточно стихийным, но, в принципе, была привычка жениться, поэтому люди охотно вступали вот в эти брачные отношения. А вот как раз в эпоху так называемого зрелого социализма, когда немножко выросло благосостояние, когда, в общем-то, тема как бы ценности брака стало размываться, тогда вновь возродились вот эти брачные агентства. Я считаю, что людям надо помогать встречаться друг с другом и устраивать свою судьбу.
Спасибо, Яна Лейкина, психолог и коуч, была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Нас опять возвращают к тому, еще раз, возник спор по поводу того, было такое интервью или не было такого интервью. Агентство «Москва» размещает такое интервью. Депутат Плетнева говорит, что она разговаривала с журналистами, но вроде как и не подтверждает, что такое говорила. Определенности нет. Но это возвращает нас к другой неопределенности. Отношение к, ну вот, тому, что можно назвать посредничество при знакомстве. В интернете есть сайты знакомств. Это очень распространенная в 21 веке история. Прежде существовали службы знакомств, свахи и так далее. Просто прежде это было менее распространенным, чем то, что сейчас работает благодаря интернету. Вот с вашей точки зрения, учитывая, где мы живем, как мы живем, когда мы живем, это имеет право на существование сейчас? Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Не-не-не, так не получится. Вам надо либо ближе к телефону подходить, либо... Ну, короче, перезвоните. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Совершенно согласен с женщиной, которая говорила с вами сейчас по телефону, что в условиях мегаполиса... Вот, например, я уже около 5 лет пользуюсь одним ресурсом. Ну, мне, в принципе, устраивает только один, я это самое, да. И знакомлюсь постоянно через интернет, и совершенно не могу себе представить вообще, как... можно, ну, как бы я жил без этого.
Давайте, давайте тогда вот на вашем примере вернемся к цитате, к предположительной цитате. Значит, да. А вдруг с той стороны какая-нибудь аферистка или больная?
Господи, ну вы же, Юрий, смотрите, как все происходит. Вы знакомитесь, и у вас совпадает пара, правильно? Вы начинаете переписываться. Уже в переписке начинает человек раскрываться. После переписки обмениваешься номерами телефонов. Обмениваясь номерами телефонов, вы знаете, что 21 век, зная номер телефона, практически все на все соцсети уже открываются.
Ну, в общем, мы возвращаемся к тому, что прежде ты вот так же разговаривал сначала в троллейбусе, когда знакомился.
Да.
Потом были вот те же самые шаги, что и сейчас. Просто теперь троллейбус заменили на интернет.
Не совсем. Троллейбус — это уже... То есть вы уже увидели... Нет, это совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. Дело в том, что в троллейбусе, когда вы увиделись, вы человека уже перед фактом ставите.
Не-не-не, вы же сначала смотрите на фотографию. То же самое происходит на сайте.
Ну, то есть... фотография и живой человек — это большая разница.
Я не знаю, не такой большой специалист, но все-таки...
Большой.
Так вот, я говорю, но все-таки подозреваю, что есть варианты сайтов, на которых можно и видео посмотреть.
Ну, не, я бы так не сказал. Это скорее такая опция, ну, малопопулярная. Фотография, обмен номерами, разговор по телефону. Ну, буквально первая встреча какая-то мимолетная. То есть не сразу, да, в ресторан Пушкин идти, да?
В общем, мозг никто не отключает.
А нет, конечно. Нет, там есть, конечно, ребята, ну, или неопытные, или, в принципе, обделены интеллектом, может быть. В основном все происходит очень гладко, разумно. После первой встречи становится понятно.
Спасибо. Александр Фельдман рассказывает, что и переписка тоже вчерашний день. Он со своей женой пишет, первоначально общался вообще в скайпе. Далее прогулки по Москве.